Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь есть богочеловеческий организм, ограда ограждения от греха и смерти. И так задумано Богом от века, от создания сотворения мира, что даже если человек, обладающий свободной волей от Бога, отпадает в лице Адама и Евы, то Господь все равно устраивает нам спасение в Сыне Своем благодаря Боговоплощению Бога Слова, благодаря Его крестной жертве и воскресению, и воспринять то, что уже совершилось, как спасение вообще, как избавление от греха и смерти на уровне каждой отдельной человеческой личности, оказывается возможным именно в общении, в полноте общения с Богом во Христе, в Его Церкви. То есть Церковь, она именно так Богом и задумана, и предвидена, и устроена, что прежде всего это именно сама возможность общения с Богом для человека, пораженного грехом, для человека, удалившегося от Бога в тень смертную. Можно сказать, что в ад, в который сам Господь сходит, как один из простых смертных, претерпев жесточайшую казнь на кресте, чтобы этот ад разрушить. И вот уже фактически 2000 лет с момента воскресения Христова, как Церковь осуществляет свой путь в мире, который развивается, продолжает развиваться своим чередом, но история этого мира, она имеет свои границы, она должна в конце концов исчерпать себя и закончиться вторым пришествием Христовым, когда и, собственно говоря, богочеловеческое в истории человека и вообще во всем, можно сказать, мире, по всей Вселенной, оно раскроется во всей полноте, как Царство Небесное, как Царство Божие. Чтобы это осуществилось, Господь много различным образом промышляет о каждом человеке и о церкви, и о своих церквях, о поместных церквях в истории. И мы видим, что эта история, она часто исполнена самых разных событий, порой и драматических, и трагических, и гонений, но прежде всего это есть история святых в каждой церкви. Потому что в святых непосредственно этот опыт спасения, богочеловеческий опыт, он оказывается явлен непосредственно в каждой отдельной конкретной живой личности того или иного святого. Господь в Евангелии о Царстве Небесном говорит притчами. Иносказательно, потому что объяснить пораженному грехом человеку, не имеющего опыта полноты такого вот богообщения, что такое Царство Небесное, вот так вот, рационально невозможно. Можно только как-то что-то пояснить, указать в таком иносказательном смысле, иносказательным образом. И вот мы слышим в Евангелии притчу о злых виноградарях. Это притча о том, как некий человек, в общем, устроил виноградник, насадил виноград, оградил этот оазис, место, где виноградник насажен. Внутри этой ограды он разместил точило, то есть туда, куда виноград собирается, и где он превращается в виноградный сок, и башня, с помощью которой потом осуществляется и производство вина, и отдал вот этим самым неким виноградарям. То есть отдал все, что он, этот человек, осуществил, как бы в найм работникам, чтобы они в урочный час заботились о плодах, там, производили вино и так далее и тому подобное. Вот. И удалился на достаточно длительное время. Но когда он стал посылать к этим виноградарям своих слуг, они их выгоняли и даже убивали. И хозяин виноградника ничего с этого виноградника не мог получить. А когда он посылает к ним своего сына, единственного, единородного, то говорит, что уж у моего-то сына устыдятся, а Виноградари между тем говорят, что это наследник, давайте его убьем, и вообще виноградник будет окончательно наш. Выводят его за пределы этого виноградника и убивают. Эту притчу Господь адресует книжникам и фарисеям, законоучителям Израиля, и спрашивает их, что будет, когда вернется господин виноградника, и что он сделает с этими виноградарями. Они вполне справедливо говорят, что подвергнет их злой смерти, а виноградник отдаст другим делателям, которые будут приносить плоды от винограда в должное время. И Господь им говорит, что не слышали ли вы Писание, не знаете ли вы, не слышали ли вы притчу, что камень, который отвергли строители, зиждущие, стал во главу угла и издивен в очи всех наших. То есть Господь указывает, что фарисеи, законники, они отвергают самое главное. Они кичатся законом, они кичатся, что они правоверные израильтяне, верующие люди, вроде как служат Богу, но при всем при том они отвергают самое главное. Отвергают истину, отвергают Мессию, отвергают спасение, что в истории происходит. И толкователи указывают, что эта притча о винограднике, она прежде всего об Израиле. Что вот этот виноградник, огражденный оградою от язычников, от идолопоклонства, от нечестия, от неверия, от магизма разного рода, который одолевает язычников, именно богоизбранный народ огражден законом. Ограда – это закон. Точило внутри – это жертвенник, на котором единому Богу, единственно, где приносились жертвы. Башня – это храм. Сам виноградник – это вообще народ Божий, избранный. Виноградари – это вот законоучители, фарисеи, законоучители Израиля, которым вержено от Бога попечение о хранении именно закона и веры в Бога. И они должны были народ предуготовить к приятию Мессии, к приятию спасения. Но они оказываются этими самыми злыми виноградарями. Пророков, которые посылают к ним Бог, они избивают, убивают даже. Вот. А когда сам приходит действительно Бога-человек, Спаситель, Единородный Сын, как истинный Мессия и истинный Царь Израилев, они и его тоже убивают, выведя из виноградника. Но выведя из виноградника вне виноградника, это, как толкователи говорят, подразумевается, что таким образом это происходит с фарисеями и вообще с народом израильским вне истинного понимания закона, вне истинного понимания священного писания, потому что они его перетолковали, они его не в состоянии воспринять. Или в каком-то смысле это происходит вне самого народа Божьего, в том плане, что он не в состоянии тоже уразуметь, что происходит. Фарисеи и книжники его обольщают, выведя из его среды истинного Мессию, истинного царя иудейского. И таким образом его сознательно фарисеи и книжники выводят из этой среды, из виноградника, и оставляют действительно народ без истины, без долгожданного Мессии. И то, что происходит потом, когда возвращается Господин и предает виноградарей злой смерти, это даже не только возможные указания на кончину мира, а это указание еще на то, что происходит потом в истории, спустя буквально несколько десятилетий, когда римские войска разрушают восставший Иерусалим и сравнивают ветхозаветный храм. Камня на камне от него не остается. А виноградник достается другим делателям, то есть бывшим язычникам, многие из которых становятся христианами, и которым дается уже новозаветное откровение, что на самом деле в истории мы видим и происходит. И действительно, вот эта притча, она указывает на то, что истинный господин виноградника, сам Господь, он все промышляет, все время промышляет о том, чтобы спасение осуществлялось. Спасение осуществлялось в данном случае уже внутри церкви, к чему и мы причастны, внутри истинного виноградника Божьего, который имеет ограду ограждения. Границы церкви, они, как говорится, неизреченны, они до конца уму непостижимы, куда, как и в ком церковь простирается. Границы церкви – это часто не просто территория храма, храмового, там, монастырского комплексы. Это не только храмовые стены, и даже в первую очередь это не храмовые стены. Храмовые стены это средство для того, чтобы Церковь, Бог осуществлял спасение в сердцах тех, кто в Него верует. То есть граница Церкви, она проходит прежде всего через сердце человека и душу, через наши сердца, если мы действительно ищем спасительного богообщения во Христе, если мы действительно ищем покаяние. И эта граница, она, можно сказать, таинственная. Она до конца не может быть постигнута нами вот так вот рациональным образом. Она такой имеет характер, можно сказать и так, что подвижный, в зависимости от того, насколько мы действительно каемся и проявляем усердие ради спасения, в исполнении заповедей. Сегодня мы пришли, покаялись, причастились, выходим из храма, стараемся жить по-христиански, и вот она, граница Церкви. А завтра мы согрешили, не исполняем заповедей, нарушаем их, и благодать Божия в нас оскудела, и граница, можно сказать, Церкви ужалась, отошла вот, из нас и из мира в таком случае. Церковь в меньшей степени в нас стала присутствовать в этом мире, если мы разрывали внутри себя по нашим грехам именно общение с Богом. Как преподобный Серафим Саровский в свое время дал указание копать канавку в Дивеево. Вот. И это действительно канавка, это что-то таинственное такое. Вот. Она даже до конца, во всей полноте, еще в XIX веке и до революции, полностью, как он указывал, не была вот так вот сделана, как он хотел. А сделана сейчас, в великом таком благолепии, кто бывал сейчас в Дивеево последние годы, мог видеть, насколько это благоукрашено вообще в возможной полной степени. Но преподобный Серафим, как мы знаем, сказал, что Антихрист не зайдет. А наступил 17-й год, разве Антихрист в лице советской власти, дух Антихристов не зашел и не разорил Дивеевскую обитель и внутри канавки тоже? Мерзость запустения была до начала 90-х годов. О чем это говорит? О том, что можно по-разному понимать и евангельские притчи, и указания святых, а преподобный Серафим – великий святой, один из самых величайших, и имеет очень и очень большое великое значение для нас, и для нашего времени, и для судеб России. Через преподобного Серафима такое великое откровение дано тоже, святоотеческое, прямо Господне откровение именно в последние времена, что можно сравнить с Евангелием, ну, с евангельскими притчами. Не совсем Евангелием, конечно, это будет, наверное, некоторым преувеличением, потому что Евангелие в собственном смысле, оно дано 2000 лет назад неизменно. Но в смысле священного предания, откровение Божие, оно все равно себя являет через своих святых. И вот как это явлено в преподобном Серафиме, это особенный такой удивительный промысел Божий. И сейчас найдены новые даже документы, найдена записка Мотовилова, такая довольно обширная, пространная, где многие вещи более подробно излагаются, и даже немножко иначе, чем, например, в писаниях Нилуса, вот такого тоже хорошего писателя, с которым большинство, наверное, знакомы, в начале 90-х годов активно издавался. Вот. Но, видимо, Нилус не имел доступа ко всем документам архивным, некоторые из которых уцелели до нашего времени и сейчас опубликовано. И там много очень всего интересного, что подтверждает действительно вообще вот это чудо откровения, которое явлено через преподобного Серафима. И если понимать откровение преподобного Серафима вот о канавке данное, не только буквально, но и образно, наверное, это еще слова и о том, что вот эта канавка в Дивеево, имеющая место быть, она в таком образном символическом значении является указанием на то, что Церковь, как богочеловеческий организм, мы должны быть той оградой ограждения, куда Антихрист не должен зайти. Это прежде всего должно быть внутреннее стояние Церкви, внутренняя свобода Церкви от греха, от страстей и от духа сребролюбия, который в наше время является вокруг таким главенствующим духом, духом материального стяжания, так сказать, современного общества потребления, который активно в последние десятилетия в наше общество и вообще по всему миру внедряется и становится мерой всех вещей. А святые отцы говорят о том, что Дух антихристов – это и есть дух сребролюбия, дух стремления к материальному развитию, к стяжанию только материальных ценностей, когда эти материальные ценности становятся вместо Бога главным. И мы знаем, что этот дух, он нас борет всех, потому что он является общим в окружающем мире. И, может быть, указания святых отцов и преподобного Серафима, они указывают именно на то, что церковь должна быть церковью, какие бы внешние границы она ни имела, какие бы храмы не восстанавливались и не принадлежали бы вместе с монастырями церкви. Если они не будут исполнены истинным духом обращения к Богу, духом внутреннего делания, бескорыстия, милости, христианского служения, то тогда они, если будут внутренне тоже подвержены духу вот именно сребролюбия, материального стяжания, они никакой оградой и ограждения явиться не могут. И вновь может антихрист всегда и внутрь зайти, и все разорить. А вот если мы будем стараться действительно хоть помалу, хоть понемногу учиться жить по-христиански и быть исполненными не духа сребролюбия, а духа терпения, милосердия, христианской любви, и учиться этому, стремиться к этому хоть как-то, именно к обретению правды Божией, тогда мы действительно можем явиться истинным виноградником Христовым, и церковь наша будет той оградой ограждения, куда внутрь и антихрист не сможет зайти. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.